Ну что ж, друзья, добрый вечер. Добрый вечер. В эфире передача «За и против». И я ведущий Константин, а вторая ведущая в студии сегодня, которая заглянула к нам сегодня на огонек, Оксана. Здравствуйте, Оксана.
Добрый вечер, друзья.
Добрый вечер, Оксана. Ну и что ж, передача «За и против», где мы разговариваем о том, что нас беспокоит, а беспокоит нас ой как много. Вот. Ну и первая новость, которая, она не очень, как говорится, свежая, ей уже больше 10 дней, но, по крайней мере, мы об этом не говорили в прошлой передаче. Посол США в Ливии, Кристофер Стивенс, и трое его коллег были убиты 11 сентября в Бенгази местными фанатиками-исламистами. А поводом к штурму консульства стало появление в интернете фильма «Невинность мусульман», снятого американскими евреями-радикалами. Так сказали, по крайней мере, в первой новости, евреи уже открестились от этого фильма. Вот. Не посол, не погибшие люди не имели никакого отношения к этому фильму. Mm-hmm. Вот, вообще новость примечательна тем, что вот этот фильм, кем он там бы не был создан, произвел фурор в негативном смысле этого слова, так скажем. Даже не фурор, а такой... очень много, то есть были огромное количество протестов по всему миру, в том числе и в Египте, то есть во всем мусульманском мире протесты были.
Ну, это Египет, Сирия, да, что еще? Естественно, Ливия, мы уже понимаем.
Да, но вот это как бы... Сейчас очень много уходит таких злых шуток немножко, что фильм про то, что мусульмане очень жестокие, как бы вызвал жестокость мусульман, которые там убили несколько человек. То есть, как бы, ну, да. За что боролись, на то и напоролись.
Ну, да.
Вот.
Ну, а как вообще, вот, извините, что я перебиваю вас, в принципе, отнестись можно к тому, что все-таки это достаточно символично, что это произошло именно 11 сентября, правильно? То есть,
да.
Это было запланировано все. То есть, я понимаю, да, я просто думала очень долго об этом уже. Я помню, что, допустим, я когда вот... узнала о том, что вот все вот это случилось, как бы новость шоковая достаточно. Я не думаю, что только лишь фильм один это все вызвал. Понятно, что фильм как-то поспособствовал, но ведь вот сама символичность этой даты, да, я думаю, что она играет какую-то роль. Вот как вы считаете, Константин, если, в принципе, ставить вопрос так, что вот да, фильм на это повлиял, либо фильм и что-то еще на это повлияло?
Ну, я думаю, что, конечно, сама по себе дата... сыграла какую-то роль, и вот я вот сейчас процитирую вам сейчас вот то, что произошло в Каире. В Каире захват посольства удался лишь отчасти, это в Египте, потому что защищено оно очень хорошо, и оружия на руках у участников акции просто не было. Но что они сделали? Они сожгли американский флаг и заменили его на черное полотнище Аль-Каиды.
Да.
Вот, это вот произошло 11 сентября. То есть, с одной стороны, это как бы приурочено, конечно, к фильму. С другой стороны, как бы сам по себе флаг Аль-Каиды, который появляется 11 сентября, конечно, появляется не просто так, конечно, это именно привязка.
Понятно.
К терактам 11 сентября.
Фильм на данный момент снят с YouTube. Фильм не то, что снят с YouTube в некоторых странах, таких как, допустим, насколько я знаю, Пакистан, да, там в Афганистане, в принципе, доступ к YouTube, ну, мы, наверное, будем позже об этом говорить,
да, мы
вообще
об этом
закрыт. А вы видели фильм?
Нет, я, честно
говоря...
К
сожалению, или вы посмотрели бы его?
Нет,
вот так он,
я, если... честно говоря, я вам честно скажу, я смотрю фильмы только качественные, только которые получают хороший отклик, положительный отклик, потому что я считаю, что тратить свое время на как бы чью-то бездарность, но я просто не хочу.
Но ведь эта бездарность, по большому счету, вот на данный момент мы видим, к чему она привела, правильно?
Ну, знаете, по такому же принципу можно, как бы, если человек там в переполненном кинотеатре закричит пожар, и благодаря ему там перетопчет несколько человек, то как бы тоже само по себе, что у этого человека громкий голос, если он громко закричал пожар, не заслуживает того, чтобы как бы его слушать в дальнейшем, потому что вот он такой весь сделал. То есть,
я абсолютно понимаю, я прослеживаю ваш замечательный совершенно...
Да, я не считаю, что бросить спичку горящую в бензин, это такой вот очень подвиг.
Но фильм был показан в Калифорнии. Вот смотри, давай подумаем просто, на самом деле, ведь окей, фильм надо снять, причем достаточно большой, ну как, нормальный бюджет фильма...
5 миллионов
долларов. То есть, вот если вдуматься, сколько можно сделать на 5 миллионов, кроме того, что вот снять фильм, который потом приведет к таким вот результатам, да? То есть фильм нужно снять, фильм нужно, чтобы, я, к сожалению, не особо знаю тут точно детали, но ведь нужно, чтобы его одобрила какая-то организация, прежде чем его будут показывать в кинотеатрах Калифорнии, правильно?
Я, честно говоря, не знаю, как это работает в Америке. Я думаю, что нет. Я думаю, что этот фильм был показан как от независимого режиссера, причем в Америке вообще есть огромное количество таких небольших кинотеатров, в которых можно смотреть, в принципе, все что угодно.
Угу.
Вот. Но что характерно, например, вы не можете почитать, даже на некоторых веб-сайтах закрывают информацию об этом фильме, потому что вот он разжигает, так сказать, ненависть.
Вот. И это, я думаю, правильно в какой-то степени.
Да, да. И еще этот фильм, как бы, он промелькнул несколько раз в российских новостях в связи с тем, что, например, в блоге Михаила, прошу прощения, в блоге Зюганова, который является главой коммунистической партии Российской Федерации, промелькнула такая идея, что, мол, вот погиб этот Кристофер Стивенс как собака, потому что вот он являлся, как говорится, создателем этой исламской революции, вот такой цветной революции, как говорится, вот получил то, что заслуживает за вот свержение Каддафи. Вот. И, естественно, КПРФ уже открестились от этого, что они это совершенно не имели в виду. Причем мальчик, который ведет все эти блоги, он сказал, что он все блоги записывает слово в слово. Это вот буквально свежая новость. Вот. Но еще это, как бы, информация об этом фильме промелькнула в таком свете, что если будет принят законопроект, который сейчас принимают в огромных количествах, от 3-5 ноября, прошу прощения, могут закрыть YouTube вообще в России.
Да, 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 да.
Вот. И я читал Twitter, такое письмо небольшое, которое написал Михаил Прохоров, который был бывший кандидат в президенты Российской Федерации. Вот. И он написал, что это отключение сервиса YouTube, если власти действительно решатся на такой счет, на такой шаг, будет иметь катастрофические последствия для российского общества. Ну и он приводит в примеры, что закроется огромное количество веб-сайтов, которые работают так или иначе, связаны с YouTube. И, то есть люди могут вообще лишиться работы из-за этого. Но и...
Ну, что хорошо, хорошо. То есть вот это все понятно и замечательно. Но, с другой стороны, если вот вдуматься хотя бы на мгновение к тому, какие результаты все это приводит. Возможно, какое-то рациональное зерно есть в этом. Как вы считаете?
По-моему, вот я не знаю, даже, по-моему, это принесет больше вреда, чем пользы, даже если у нас есть такие, если в России есть такие исламисты, которые которые настолько озлоблены этим фильмом, что пойдут жечь, например, американское посольство. Но Россия сама по себе так или иначе к этому фильму не имеет ни малейшего отношения. То есть...
Ну, я знаю еще раз, вот, что, допустим, насколько я знаю, что в Афганистане, допустим, доступ к YouTube закрыт.
Из-за этого фильма или вообще?
Вот я не знаю, из-за этого фильма ли, но вот я знаю, что на данный момент он закрыт.
Ну,
и в Пакистане, по-моему, тоже. Я могу ошибаться, дорогие наши радиослушатели, если что, вдруг, пожалуйста, исправьте меня. Вот. Но... Я лично для себя, конечно, для меня это очень кардинальная мера.
Вот, ну, по-моему, ну, это да. Просто вот это именно двойственность законов российских в действии, именно о том, о чем мы говорили несколько передач mm-hmm. назад, когда из-за единственного, как говорится, вот такого комментария, из-за единственного видео в данном, как говорится, в данном случае, могут закрыть весь веб-сайт, в котором, в принципе, пользуются миллионы людей,
конечно,
только
конечно.
В России. То и это не просто, не просто как бы доступ к музыкальным видео там или какая-то. Это доступ, это общение, это обучение. То есть огромное количество людей просто учится на YouTube. Допустим, если вы хотите сварить там как-нибудь сварить кашу, самый легкий способ, как научиться варить что-то или готовить, это пойти на YouTube.
Потому что вам покажут и расскажут, действительно. И как бы да, тут с другой стороны, почему кто-то должен решать за нас, да, там, на какие веб-сайты нам заходить, на какие веб-сайты нам не заходить, правильно? Там, чем нам пользоваться или чем нам не пользоваться.
Вот. Закрыли YouTube, значит, уже в Афганистане, вот. Судане и Бангладеш.
Да, то есть я с Пакистаном, значит, была не права. Хорошо.
Ну, Афганистан и близко там находится, но...
Бангладеш.
Бангладеш тоже близко находится, поэтому это...
Где же и Судан, да?
И Судан, да.
То есть все, YouTube нет? То есть доступа нет?
Ну, нету доступа к YouTube, причем... Я, честно говоря, не уверен, что этого видео уже, насколько вот вы мне сказали,
нет,
его
нет. Нет, его нет. Все, его нет. Вот. Ну, если бы оно и было, я не думаю, что я... Я видела какие-то фотографии, кусочки какие-то вот фрагментарно, то есть, ну, ничего такого, на что можно потратить время, я, естественно, не увидела на этих фотографиях.
Да, причем главный режиссер этого фильма уже находится под полицейской защитой, потому что в его адрес поступает огромное количество угроз.
Ну, конечно.
Одна из главных героинь этого фильма... И она пытается засудить этого режиссера за то, что он, как говорится, вовлек ее в этот вообще проект, потому что, так я так понимаю, что на имя тоже приходят угрозы, и она просто боится за свою жизнь.
Нет, ну а у героини, как бы, она же должна тоже была думать, наверное, какими-то частями определенными своего тела, к примеру, как мозгом, допустим, прежде чем в этот проект вступать, правильно? Я просто читала о том, что некоторые актеры говорили о том, что они, оказывается, были не в курсе, какой будет сценарий, каков будет итог сценария, к чему вообще фильм, в общем-то, их всех в итоге приведет. Что логично. Но, с другой стороны, если вы соглашаетесь играть какую-то определенную роль в том или ином фильме, то уже нужно, наверное, идти до конца и потом не судить режиссеров. Мне все-таки кажется так. Почему-то...
Ну, давайте посмотрим, чем это завершится. Я думаю, что новостей, связанных так или иначе с этим фильмом, последует большое количество. Хотелось бы перейти к следующим новостям. И давайте переметнемся к нам, на нашу нынешнюю родину, в Америку. В Чикаго, в третьей по величине городе США, вторую неделю продолжается забастовка школьных учителей, которые недовольны реформаторскими проектами городской администрации. Я вот не знаю, если вы в курсе или нет, но эти и протесты, и забастовки, они... Ну, то есть очень большое количество времени телевизионного было им посвящено, причем как со стороны про-обамовских станций, так со стороны как бы анти-обамовских, то есть...
Новость, на самом деле, достаточно интересная, вот это.
Вот, а вы вообще, вы поддерживаете возможность забастовки учителей, или вы считаете, что как бы дети это святое?
Я считаю, что сама вот эта реформа абсолютно, ну, лично для меня, я не считаю ее как бы правильной. Потому что, ну, если как бы, если кто-то не в курсе, то, в принципе, реформа заключается в том, что, получается, насколько я понимаю, что зарплата учителей на данный момент в большей степени будет зависеть от успеваемости учеников.
Да, именно так.
Именно этим, конечно же, недовольны учителя, потому что, если думать логически, туда мы, ну, как бы, дети разные, у кого-то большая мотивация к обучению, у кого-то меньше. Мотивация к обучению. А в чем был вопрос? Извините, пожалуйста, что-то я увлеклась немножко.
Вы увлеклись рассказом о том, что происходит. На самом деле, вот именно как бы требования профсоюзов против требований государства, как учителя будут получать деньги, за что они будут получать деньги. И очень большая оппозиция, главный, как говорится, голос оппозиции заключается в том, что главная версия оппозиции заключается в том, что учителя просто будут настраивать детей на успешную сдачу тестов, давая им какие-то определенные знания.
Так а подумайте, вот сами, Константин, по большому счету, если так глобально мыслить, то в принципе, да, ведь можно даже, учителя могут в какой-то степени упростить школьную программу, дать детям любого уровня тест. Потому что если вопрос встанет ребром, да, ведь всем нужно жить за что-то, то я думаю, что они могут пойти, ну, абсолютно на любые меры.
Да, и еще пикантно, как бы, пикантный момент добавляет к этой ситуации то, что это, во-первых, родной город Барака Обамы, а еще мэр города, который Рам Эммануэл, который, как говорится, является противником вот этих забастовок, против которого, в принципе, направлено огромное количество критики со стороны профсоюзов. Вот. Он за Обаму, и Обама на данный момент не может определиться, как бы, кого сейчас поддерживать, потому что если поддерживать его, можно настроить себя не только чикагских учителей, но и учителей по всему миру, потому что профсоюзы достаточно солидарны вот с тем, что происходит в Чикаго.
И можно в связи с предстоящими выборами просто потерять достаточно большое количество электората.
Именно так. Причем электорат это образованный, который достаточно либеральный и образованный, как бы это вообще учителя по статистики намного чаще поддерживает, намного больше поддерживает Обаму на данный момент, чем, например, Митта Ромни.
Чем Митта Ромни, действительно. Ну, вообще, если вот по цифрам немножко, то, опять же, насколько я знаю, это около 25-30 тысяч примерное количество учителей, которые бастуют. И вот у меня тут есть сведения о том, что для 350 тысяч школьников из Чикаго учебный год до сих пор не начался.
То есть у них каникулы затянулись.
Каникулы затянулись, причем если думать об этом немножко так глубже, то вот, к примеру, родители, допустим, которые рассчитывали на то, что они, да, к примеру, ну все же работают, правильно, да, отдадут детей в школу, то вот они ведь теперь думают о том, что, в общем, собственно, с этими детьми-то и делать.
Да.
Насколько я знаю, Обама выбрал на данный момент такую наблюдательскую позицию и пока особо еще не вмешался.
Ну, я думаю,
дело.
Что это вот, эта ситуация дорастет до критической точки в ближайшее время, и она так или иначе разрешится.
Причем, а как вы думаете, она разрешится?
Я думаю, что Обама поддержит профсоюзы в преддверии выборов. Эти голоса ему нужны, причем голоса не только в Чикаго, но и голоса всех учителей, всех профсоюзов, которые они могут сейчас. Я, например, сегодня смотрел статистику. Есть такой веб-сайт, который называется Ramos & Polls. И что они просто проводят обычные исследования статистические, какие штаты куда более-менее склоняются. И сейчас, на данный момент, статистическая картина выглядит приблизительно так, что у Обамы более-менее уже получено где-то 240 выборщиков, у Ромни где-то 190 выборщиков или около 200 выборщиков. Вот. И 100 выборщиков находятся в штатах, которые могут переметнуться либо к одному, либо к другому кандидату. То есть на данный момент, если смотреть по статистике, сейчас за Обаму готовы проголосовать, по-моему, 48%, а за Ромни 45%. И эти цифры плавают вот плюс-минус 3% в две стороны. То есть они
ограниченная
находятся,
такая ситуация.
Да, они находятся вообще в зоне статистической погрешности. То есть на данный момент с уверенностью нельзя сказать, кто победит на этих выборах.
Очень интересно.
Вот. Я, по-моему, 2 или 3 октября будут первые дебаты, которые проведет Обама и Ромни. Я думаю, что я буду следить за этими дебатами с не меньшим интересом, чем я слежу за какими-то футбольными играми, потому что это будет первый, как говорится, ну, один из таких первых моментов, когда Ромни и Обама будут говорить лицом к лицу, а не через какие-то рекламы, не через какие-то там, через каких-то, как говорится, третьих лиц.
Ну, это, Константин, это уже, если это 2-3 октября, то это буквально через несколько недель.
Да, через 2 недели.
Через 2 недели.
Вот. Вот. Ну, и следующая новость у меня, она как бы немножко связана с этой новостью, причем у нее есть целая предыстория. Если вы, как говорится, не следили за новостями, вообще ни за какими, что, ну, наверное, удивительно, Митт Ромни на днях, вернее, не так, на днях одна из газет опубликовала, Mother Jones называлась, они опубликовали видеозапись, в котором Ромни обращался, секретно записанная видеозапись, причем понятно, что она настоящая, в которой Митт Ромни обращался к... Он обращался к своим спонсорам, и он говорил, что 46% населения Америки, они, в принципе, готовы поддержать Обаму просто потому, что как бы они, ну, смысл был такой, я сейчас перефразирую, поэтому, друзья, не ловите меня на деталях, но смысл был такой, что они нахлебники, они жертвы, они не платят налоги, и как бы они поэтому считают, что если они проголосуют за Обаму, то как бы Обама им все это обеспечит. Вот. И он сказал, что он за этих людей не готов бороться, он будет готов бороться за 10-15% людей, которые независимых избирателей, которые действительно задумываются над тем, за кого из кандидатов лучше проголосовать. И, естественно, этот ролик, ну, понятно, что он был опубликован практически во всех газетах и во всех новостях на эту тему, так или иначе сказали. Вот. И сам Митт Ромни, он не пытался оспорить подлинность этого видео. Вот. Он сказал, что его слова... Не самым изящным образом он выразился об американских избирателях. Это вот not elegant, как
да.
В оригинале звучало. Вообще, насколько вот такие видео, понятно, что оно появилось неспроста, но насколько такие видео могут повредить избирательной кампании Ромни?
Более чем.
Вот. И сегодняшнюю статистику, которую я смотрел, около 30% сказал, что, скорее всего, это... Никак, в смысле, что это повлияет в худшую сторону, 20% сказали, что это повлияет в лучшую сторону, и 50% не определили сомнения.
Mm-hmm.
То есть огромное количество людей как-то не смогли даже так или иначе отреагировать вообще на это выступление.
Ну, очень странно, кстати говоря, что люди не смогли все-таки как-то высказать свое мнение, но да, вы что считаете?
Ну, я думаю, что почему люди не смогли высказать свое мнение, потому что большинство людей так или иначе не относят себя к низшему классу, как бы они считают, что даже какие-то проблемы, даже если они за какие-то реформы, которые Обама проводит, они не считают, что они нахлебники, они не считают, что, например, когда Ромни сказал, что 47% не платит федеральных налогов, А вот он совершенно как-то не уточнил, что, например, 15 миллионов американцев являются пенсионерами, которым просто не платят налоги по закону федеральный.
Да, абсолютно, абсолютно.
Вот, то есть как бы здесь немножко такая...
Ну вот, да, если говорить просто о том, как этого, в принципе, может сказаться, там, негативно-позитивно, просто если мы, допустим, будем рассматривать ту группу людей, которая не могла определиться, к примеру, за кого им голосовать, допустим, да, то есть, ну, понятно, что многие люди уже точно знают, если они идут голосовать, за кого они будут голосовать, то вот эта группа людей, которая еще не сделала своего неопределенного мнения по этому вопросу, однозначно, я думаю, переметнется на сторону Обамы теперь. Ну, вот мне так кажется. Ну, что мы... было бы логично. Ну, посмотрим, друзья, конечно, что будет
сейчас,
дальше.
Сейчас очень много людей, которые действительно не готовы принять решение, а за кого из кандидатов они...
Ну, а вы готовы? Вот, извините, что я
готов. Я готов.
И вы не могли бы озвучить ваше здесь? Мне просто интересно.
Я склоняюсь на данный момент больше к Обаме, и я склоняюсь, очень большое количество американцев придерживаются приблизительно той же точки зрения, что я, они выбирают меньше из двух зол. И я считаю, что на данный момент Обама это меньше.
А если у вас был бы, Константин, выбор, то, как я понимаю, вы, наверное, не голосовали бы ни за Обаму, ни за Митта Ромни.
Ну, честно говоря, мне Обама симпатичен больше, чем Митт Ромни. Я не скажу, что все решения, которые Обама принимает, и все решения, которые он принимает, особенно на международной арене, они как бы заслуживают какого-то вот прямо такого восторга, но на местной, как бы, я, например, слежу за экономикой, то, что она не развивается нужными темпами, это, как бы, в принципе, всем заметно, но она развивается, я смотрю за там, какими-то стоками, которые, допустим, например, до кризиса 2008 года Dow Jones, вот одна из таких лакмусовых бумажек американского фондового рынка, она достигала там 14,5 тысяч поинтов. Сейчас мы где-то 13,5 тысяч. То есть мы, в принципе, практически вернулись до кризисному уровню экономики. Причем имеется в виду, что докризисный уровень это был с учетом вот этой инфляции, вот это с учетом
этого. Впечатляюще.
Да. То есть, с одной стороны, где бы мы были, если бы не было этого кризиса, с одной стороны. С другой стороны, мы вернулись практически к тому, от чего мы начали, под руководством Джорджа Буша. То есть мы сейчас, как бы экономика, так или иначе она растет. То есть она может не расти теми темпами, какими прогнозируется, либо какими мы хотим, но так или иначе она растет.
То есть все-таки мы выравниваемся.
Выравниваемся, да. Но я смотрю, и как бы все больше людей получают, там, из моих знакомых, у которых не было работы, все больше получают работу. Тех, у кого не было возможности, как говорится, даже начать ее искать, они начинают ее искать, потому что предложения появляются. Вот, поэтому... Ну, опять же, я говорю, я сужу с позиции человека, у которого есть работа, поэтому мне тяжело судить людей, которые, как говорится, по другие стороны баррикады. Вот, друзья, давайте возьмем небольшую музыкальную паузу, продолжим нашу передачу через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Возбуждаясь на наготу, а по щекам не спеши ты нас хоронить. А у нас еще здесь дела, у нас дома детей мало-мало. Да и просто хотелось пожить. У нас дома
реклама на Руборадио.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Ну что ж, друзья, передача «За и против». Мы возвращаемся в прямой эфир, мы продолжаем рассказывать вам о новостях. И следующая у нас новость, а мы возвращаемся в Россию. Следующая у нас новость про Гудкова, про Геннадия Гудкова, которого таки выгнали из Государственной Думы. Прошло несколько дней назад прошло голосование, в котором Единая Россия и, в принципе, ЛДПР в большинстве своем проголосовали за то, чтобы лишить Геннадия Гудкова мандата.
Депутатского мандата.
Да, вот. То есть его мандат еще не лишили, но его уже лишили депутатской неприкосновенности. Вот. А лишили его мандата и как бы пытаются выгнать из Государственной Думы за то, что он якобы являлся участником ООО «Коломенский строитель». То есть по законодательству председателем Госдумы нельзя иметь какой-то свой бизнес. Вот. Причем нашли какую-то ксерокопию протокола, которая вот по новостям даже не прошла почерковед... не проверили почерка, не сверили, кто вообще подписывал этот документ. Вот. И лишили его, как говорится, мандат. То есть это было... Огромное количество людей призывали, чтобы этого не произошло, потому что это теперь прецедент. Вот. Потому что лишить, в принципе, депутатской неприкосновенности по Конституции Российской Федерации могли только по решению суда. Но это уже второй прецедент, когда кого-то лишают вот, и неприкосновенности, и депутатского мандата. Первый прецедент был небезызвестный Мавроди, основатель такой вот пирамиды МММ. Я думаю, что, Оксана, вы в курсе,
да,
что такое МММ? Вы в курсе?
Я думаю, все мы немного в курсе, что такое МММ. Ну и хорошо, и продолжайте дальше.
Вот, что интересно, что последний месяц у депутатов «Справедливой России», где Гудков состоял один из депутатов, прошел под знаком «Золотые крендели». все, что они делали. Вообще Гудков, он бывший КГБшник, для тех, кто не знает, кто он такой. И он очень достаточно тесно был связан с протестной деятельностью вот, во время протестов, во время и думских выборов, во время президентских выборов, во время сразу после инаугурации. То есть он был, не хочу сказать лидером, но, по крайней мере, он был... прямо на передней линии фронта, то есть он и выручал людей каких-то из тюрьмы, и защищался, и проводил какие-то проверки. Вот. Но, естественно, в Единой России, в России вообще сейчас все делается в ручном режиме по решению одного или там нескольких людей. Вот. Но что интересно, что за последний месяц они публиковали такое небольшое досье на огромное количество депутатов из «Единой России», у которых совершенно баснословное количество бизнеса, которое им принадлежит, огромные какие-то там поместья, причем не только в России, но и по всему миру.
Там вот. С Германией, к примеру, да?
Да, и вообще пытаются сейчас провести законопроект о том, что депутаты Государственной Думы не смогут... Они не смогут покупать и владеть недвижимостью, которая находится не в России.
Вот почему?
Чтобы покупали недвижимость в России, чтобы, как говорится...
Которая не особо нужна кому-то, да?
Ну, не знаю, нужна или нет, но дело в том, что немножко странно, и по-английски называется конфликт интересов, как говорится, когда депутаты... работает на благо одной страны, а дети не учатся, например, в другой стране.
Кстати говоря, это очень частая ситуация.
Да.
Достаточно часто встречающаяся.
Вот. Также пытаются провести законопроект, чтобы депутаты держали деньги свои в российских банках, чтобы поддерживали российскую экономику. То есть тоже немножко такой конфликт интересов. То есть нельзя одной рукой говорить, что мы за поддержку российских банков, а другой рукой все денежки переложить куда-нибудь в Швейцарию.
Швейцарский банк, да, действительно.
Вот. И среди этих золотых кренделей нашли 5 человек, коллег из «Единой России», у которых было какое-то количество имущества. И вот я смотрел по статистике, то есть они там какие-то, у некоторых там доходы, то есть по американским меркам, достаточно скромные, там 100-200 тысяч долларов в месяц, но намного превышающие зарплату обычного депутата, то есть по депутатской зарплаты. Также у них участки, дома, машины, гаражи, и, опять же говорю, не только в России. И что интересно, что они попытались, к ответственности призвать, спасибо.
Пожалуйста.
Призвать к ответственности 5 депутатов из «Единой России», на что «Единая Россия» вызвала такое небольшое, за закрытыми дверями они провели совещание и оправдали 4 из 5 людей. 5-й, вот я не знаю, под вопросом сейчас.
А 5-й, это мы про Андрея Исаева или я что-то путаю?
Да, именно.
Да, хорошо.
Вот, а почему его оправдали, вы не знаете?
И вот этого, почему его не оправдали?
Почему его не оправдали?
Ну, потому что, опять же, насколько я вот владею информацией, сам зашел разговор о том, что... у его жены есть какая-то определенная собственность на территории Германии. Mm-hmm. Причем, кстати говоря, поисками и вообще всей вот этой информацией, насколько, опять-таки, знаю я и насколько мне сообщают вот тут разного рода источники, занимался Дмитрий Гудков, это сын депутата.
Вот.
Так вот, у, соответственно, Андрея Исаева, и не у самого Андрея Исаева, у его жены есть... на территории Кёльна, по-моему, определенная недвижимость. Причем, эта недвижимость, насколько я знаю, в форме там храма или чего-то такого. Вот. Сейчас я посмотрю, на самом деле, что она собой представляет.
Вот. Ну, короче, да. Отмазали.
Нет, но его не отмазали. В том-то все и дело.
В смысле, его не отмазали, отмазали, имел в виду, 4-х. Из
да,
пятерых.
Да.
Вот. Ну, а на самом деле, сколько еще таких чиновников, нечистых на руку среди «Единой России», среди ЛДПР, есть версия, что каждый первый. То есть, честных чиновников у нас вообще в России всегда днем с огнем тяжело было найти. Вот.
Ну, вот сами эти проверки, да, вот сами по себе эти проверки, насколько они, в принципе, вообще имеют смысл, насколько они могут... действительно помочь, там, я не знаю, убрать немного коррупцию, как вы считаете?
Ну, я не знаю, насколько они могут помочь убрать коррупцию, но сейчас Российская Госдума и вообще российское законодательство работает по системе «друзьям все, врагам закон». То есть, если вы враг, то действуйте строго по закону. Если вы друг, вы можете делать все, что угодно, вам никто ничего не скажет, потому что закон у нас в кармане, и, как говорится, вы против нас ничего не можете сделать. Хотите, идите в наш суд, который нас все равно оправдает.
Ну, понятно. То есть, суд это вообще отдельная тема, конечно, в России.
Да. Вот. Ну и у меня к вам вопрос, Оксан. Вообще,
да.
А что можно сделать с чиновниками, у которых и счета за границей, и квартиры, и зарплаты огромные, но которые вот честны перед законом? Что, как бы, делать какие-то черные эскадроны, которых там без суда и следствия расстреливать будут, я не знаю, либо как в Китае, когда за взятие
начисто. Знаешь, like, вот если честно говорить, то я не вижу ничего прям такого, ну, очень плохого в том, что там, я не знаю, сын какого-либо чиновника, там, к примеру, будет учиться там в Лондонской Королевской Академии, да? Mm-hmm. Но учится он и учится. Мы же вот... Почему мы тогда вот... Окей, почему говорим именно о чиновников? Существует огромное количество, там, я не знаю, бизнесменов, у которых просто там огромные счета там в тех же швейцарских банках. Как правительство, допустим, на это реагирует? А только потому, что они не чиновники, никакой реакции нет? Вот я просто не могу понять. То есть, значит, должен быть действительно какой-то такой закон, что если ты чиновник, вот у тебя есть определенные ограничения. Почему? Как оно объясняется?
Оно объясняется, в принципе, достаточно просто. Если вы, допустим, владелец завода Coca-Cola, и вы пьете в ресторане Pepsi, то это означает, что вы не верите в свой собственный продукт.
Ну да.
Вот, и как бы... Поэтому, допустим, над сотрудником на заводе Coca-Cola совершенно невозможно туда пронести Пепси, просто чтобы...
Точно так же, как если вы идете там в Starbucks с Dunkin' Donuts.
Да, именно вот, так, да. Именно так. То есть, это просто означает,
я вижу,
что вы...
логику, но...
Да,
ну,
то есть,
окей.
Как бы люди, которые принимают законы и тратят бюджетные деньги на развитие какой-то российского там, либо образования, либо здравоохранения,
должны...
и которые лечатся, соответственно, в Европе, у которых дети учатся в Америке, вот появляется логический вопрос. Почему, если вы сейчас только что нам обосновали, вот мы там тратим, скажем, к примеру, там, 5 миллионов долларов на открытие какого-то нового суперуниверситета, который затмит там все и вся, либо у нас он Сколково есть, где большой инновационный центр, почему дети ваши учатся в других университетах? Почему они учатся за границей?
Логика в этом есть, то есть абсолютно, но тем не менее мы все же вправе выбирать то, что мы выбираем.
Ну, да. Вот. Ну, давайте напоследок, у меня еще такая новость. В субботу, вот в прошедшую субботу, в ряде российских городов прошел оппозиционный марш миллионов. И акция показала, что за время, произошедшее с парламентских выборов 2011 года, это вот которые 4 декабря были выборы, граждане все меньше поддерживают уличную форму протеста. В большинстве случаев на митинги выходило менее 1000 человек. А исключением стала Москва, где в акции на проспекте Сахарова под подсчетом Коммерсанта, такого журнала, приняли участие 25 тысяч человек. Полиция насчитала, ну, традиционно насчитала 14 тысяч, а организаторы традиционно насчитали 100 тысяч.
Ну, это замечательно. Вот. Просто разбежка, конечно, потрясающая.
Да, протестующие довольно вяло реагировали на политические заявления лидеров оппозиции. Их больше волновали приговор Пусси Райт и полет Путина во главе стаи журавлей.
Легендарный просто полет Путина со стаей журавлей. А вы, кстати говоря, в курсе, вот ли, Константин, что, допустим, Йоко Оно, к примеру, я не знаю, наградила, либо буквально в ближайшее время собирается наградить вот Pussy Riot в Нью-Йорке специальной премии, которая называется Йоко Лена.
А что эта премия подразумевает?
Что она конкретно подразумевает под собой, я не знаю, но, как я понимаю, за великий вклад, наверное, в искусстве, что-то типа того.
Ну, вообще радует, что как бы даже... Мне казалось, что после оглашения приговора эта тема пойдет на спад,
наоборот, но... да. Я не вижу, что она особо пошла на спад. Мы, кстати, про Pussy Riot давно уже не говорили. Надеюсь, что у девушек все хорошо.
Да, кстати, Дмитрий Медведев совсем недавно сказал, что условного срока этим девушкам вполне достаточно, и как бы он считает, что приговор излишне жестокий.
Но... Дмитрий Медведев сказал это.
Да, но с другой стороны, Дмитрий Медведев сейчас, ну, не небольшая шишка.
Нет.
Он всего лишь...
Он всего лишь под... Такая шишка.
Ну да. Да, ну, в последнее время, на самом деле, очень много и законопроектов, которые были приняты во время, как говорится, правления Медведева, они были отменены, либо как бы эти законы поменялись на другие, поэтому сейчас к Дмитрию Медведеву очень, очень тяжело относиться серьезно. Вот,
это, кстати, действительно правда. Все меньше и меньше количество людей серьезно относится к Медведеву. Это вот, действительно
но
так.
Насчет вот протестов. Сейчас все больше и больше людей задаются вопросом, почему, зачем выходить на вот эти протестные марши, если нет четкой программы, что мы хотим. То есть люди просто выходят, чтобы высказать свою, как говорится, высказать свою фе, высказать, что они все еще не согласны, они все еще не смирились с тем, что Путин выиграл
выборы. Ну, что
выборы.
Путин выиграл выборы, да.
Да, что он выиграл выборы. Не просто выиграл выборы, а то, что он выиграл их честно. Вот. Но есть такой, вот мы... поговорим немножко про Навальный, он есть, проводятся выборы в такой, в так называемый совет, куда баллотировался сам Навальный, туда же баллотировались Собчак, то есть огромное количество таких вот популярных фигур баллотировалось, и скоро туда будут выборы. То есть они считают, что когда их выберет народ, они смогут более-менее легитимно представлять какую-то уже программу от себя. На данный момент программа, единственная программа, которую они представляют, это «Путин, уходи», ну и «Свободу пусть рает».
Mm-hmm.
Вот. То есть сейчас, причем пусть рают на слуху, но большое количество политических заключенных, которые сейчас либо под подпиской о невыезде, после протестов 6 мая, когда были на баррикадной вот эти погромы, когда эти были столкновения с ОМОНовцами, очень много людей до сих пор ожидают решения суда, которое... будет ожидаться, что оно будет не менее...
Хотя вот уже практически октябрь.
Да, да, да. То есть люди уже сидят какое-то количество месяцев за то, что они там кинули.
Слушай,
камень.
Я вот как каждый раз поражаюсь просто и вот все-таки думаю о том, что белорусская модель вообще перенимается Россией. Каждый раз я об этом говорю, но просто я, честно говоря, меня до сих пор это вот просто не перестает шокировать.
Да, ну, будем надеяться, что в один прекрасный момент мы проснемся в свободной Москве, а не в Минск-2.
Да, ну, мы вообще, родине. В принципе, мы конкретно в Москве не проснемся, в общем, но как бы
ну,
да.
Ну,
да.
Как говорится, от сумы, да, тюрьмы не зарекайтесь.
Это правда.
Ну что ж, друзья, на этом мы завершим нашу сегодняшнюю передачу. Я напоминаю, что это была передача «За и против». А мне сегодня помогала моя ведущая Оксана. Спасибо вам, Оксана.
Спасибо большое, друзья. Всего хорошего.
До свидания, Оксана. Я ее ведущий Константин. Я напоминаю, что вы всегда можете задать нам вопрос в прямом эфире на Фейсбуке либо в чате. Друзья, спасибо за то, что вы нас слушаете, и до новых встреч!